Юлия Латынина, писатель, с нами на связи. Юлия Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо большое, что вы согласились 31 декабря к нам выйти в эфир. Для нас это, правда, важная цена.
Дата не хуже любой другой.
Да, и предновогодняя...
Кот вот Одиссей. Приветствую.
У вас Одиссей, это прекрасно. У нас, знаете, наш коллега Арсений Веснин, теперь мы его называем Одиссей Веснин, он недавно в полугодовое путешествие отправился по следам Одиссея и много всего интересного обнаружил. Это прям вообще классно. Мы его на YouTube-канале «Дилетанты» об этом рассказываем каждый месяц. И в журнале «Дилетант» тоже. Юлия Леонидовна, как ваше настроение перед Новым годом?
Нормально. Я закончила книжку из серии «Вейского цикла». Я практически дописала вторую книжку, то есть две художественных книжки, два романа. Со свистом пишу третий, заканчиваю книгу, то есть пишу книгу про историю ересей. У меня все прекрасно.
Прекрасно. А как вы успеваете?
Правда, вы понимаете, тут фишка в том, что непонятно, когда эти и где эти книги будут печататься, потому что, поскольку я иноагент, то в России их, соответственно, печатать нельзя. А поскольку, ну, собственно, я подумаю, что делать.
Ну, за рубежом очень много издательств возникло, да, за последнее время. Вот, собственно, сейчас они выпускают книги в большом количестве, поэтому я думаю, что читатели тут точно будут и желающие напечатать ее. А как вы находите время, Юлия Леонидовна? Вы так плотно следите за происходящим и эфиры ведете на собственном YouTube-канале, тоже еще и книги успеваете писать, да и не одну. Как это возможно?
Да нет,
поделитесь секретом.
Я очень просто. Я когда-то увидела прекрасную иллюстрацию про человека, который профессора попросил своих слушателей взять и наполнить банку большими шариками. Ну, они наполнили банку большими шариками, все влезло. А тогда он попросил после этого покидать туда шарики помельче. Шарики помельче разместились между большими. Тогда он попросил еще совсем песочек засыпать. Песочек тоже разместился, и таким образом банка оказалась и с большими шариками, и средними, и с песочком. Тогда он сказал, попробуйте сделать наоборот. Сначала засыпать песочек, потом средние шарики, естественно, для больших не хватило. Он сказал, вот так же вот структурируйте свое время. Вы сначала делаете самое главное, а потом делаете всякие мелочи. Тогда, когда вы будете делать мелочи, вы будете отдыхать. Вот для меня главное это, естественно, я пишу книги. А когда я отдыхаю, я в процессе делаю всякие мелочи, в частности, отвлекаюсь на происходящие события. Это, кстати, очень хорошо помогает их оценивать, потому что, естественно, если вы просто занимаетесь тем, что наблюдаете за тем, что происходит, то, во-первых, вы сыпете в банку песок, а во-вторых, у вас нет нормальных инструментов для оценки всего этого, потому что вы не располагаете необходимым числом исторических аналогий.
Как реальность? Нет, я хотел спросить, как реальность 25-го года влияет на вас, все эти события, которые, ну, мягко говоря, ужасные?
Во-первых, я не вижу ничего там сверхъестественно ужасного. Понимаете, если помнить историю человечества за последние 3000 лет, то мне кажется, что мы живем в одной из самых благословенных эпох, если говорить честно. А во-вторых, как я уже сказала, если ты обладаешь необходимым запасом исторического дзена, то, во-первых, ты относишься к этому как, ну, еще одну из интересных эпох, которые переживает человечество. Если говорить в целом, то, конечно, мне очень напоминает происходящее сейчас в Европе то, что происходило при распаде Римской империи, вернее, при так называемом триумфе христианства, когда та религия, которая называла все окружающее вокруг демонами, бесами, отрицала существующую культуру, и у которой у римского государства не было инструментов правильно с ней бороться, потому что она называла себя мирной. Вот примерно то же мы видим в смысле замещения населения и замещения культуры в Европе. А посмотрим, к чему это приведет. А если говорить о каких-то мелких событиях, то, понимаете, вот, например, был в истории христианства такой персонаж, которого звали Афанасий Александрийский, который занимался тем, что как только император Константин поручил ему, ну, де-факто управление Александрией, то он стал там устраивать разные насилия, отрывать головы своим политическим соперникам. Когда император Константин призвал его к ответу за то, что он делает, то Афанасий, вместо того, чтобы подчиниться, сказал, что император Константин полностью все одобряет, что он делает. И продолжил. Вот когда я гляжу на встречу Трампа и Зеленского, то мне это очень сильно напоминает поведение епископа Афанасия перед лицом императора Константина, который император Константин уже ножками топает, я имею в виду Трамп. А Зеленский говорит, мы почти договорились, он все одобрил, он все почти одобрил. Но вот тут еще он говорит, что чего-то там по резиденции Путина прилетело. Все, Путин врет, ничего не прилетало.
Юлия Леонидовна, а что с нашей страной, вот с Россией, собственно, за 25-й год? То есть, если принято подводить итоги, да, если определить вектор ее движения, я имею в виду внутреннюю жизнь, не во внешнеполитическом смысле, а во внутреннеполитическом. А куда движется Россия? Куда, во что превращается наша страна?
Но она не превращается, она уже превратилась. Она превратилась в абсолютно авторитарную форму правления. И это, ну, как бы данности, с которой мы должны исходить. Поэтому, если, например, кто-то хочет реформировать Россию, я ему советую идти в чиновники. Ну, точно так же, как при царской России. Я ему советую идти, допустим, в бизнесмены и делать бизнес. Но я ему совершенно точно не советую ехать на семинары Юлии Навальной, потому что таким образом, ну, он будет дурачком, который никогда ничего в России не сделает, а останется грустить на диване и писать в Фейсбуке. Просто еще раз повторяю, есть некоторые вещи, но надо исходить из данности. Вот сейчас в России строй такой, а поменять его нет, вы не можете. Более того, те люди, которые хотят его поменять, в моих глазах, даже умудрились стать хуже тех людей, которые сейчас правят Россией. Причем, на мой взгляд, значительно хуже. Вот хорошо ли это там лично для меня? Нет, лично для меня это не очень хорошо, потому что, например, одна из особенностей этого строя, связанная с тем, что российская интеллигенция оказалась слишком левой. И даже когда стало ясно, что Европа и Запад не представляют из себя того блистающего замка, в который они стремились на протяжении десятков лет, российская интеллигенция не смогла отказаться от этой мечты и не смогла переосмыслить в большинстве, как устроен мир. А продолжала говорить, да нет, это все замечательно. Вот тут раз USAID говорит, что раз Russia, говоря за деколонизаторов, да, то вот надо, чтобы Россия распалась. Тогда, может быть, нас примут в Европу, во всяком случае, нам если не обещают, то говорят, что хорошо бы, что Россия распалась. Соответственно, это одна из причин, по которой эта интеллигенция объявлена там иноагентами, отсечена от всей существующей общественной жизни. Это очень плохо, потому что святое место пусто не бывает. Потому что у людей, у общества, тем более у российского общества, есть запрос на свободу слова и свободу мысли. Эту свободу слова и свободу мысли не удовлетворить, условно говоря, Мизулина и доносчиками. Тем более, что поскольку природа не терпит пустоты, на этот вакуум выползли все эти люди и пытаются заполнить собой этот вакуум. Это значит, что там те люди, которые хотят свободы, они там все равно продолжат слушать деколонизаторов пельменей из радио «Свобода». Это очень плохая ситуация. Я понимаю, почему она возникла, но вот она сейчас такая.
На ваш взгляд, как можно реформировать Россию изнутри? Вы говорили, что можно стать лучше идти в чиновники. Как вы видите этот процесс, и как он, скорее всего, сложится, на ваш взгляд? Я имею в виду будущие вероятные перемены, они наверняка когда-то наступят.
Знаете, я вам, во-первых, напомню, что вот почему-то у нас всегда все рассуждают в будущем. А между тем в России произошли реформы. И давно еще, вот, собственно, с начала правления Путина. И многие из этих реформ будут смеяться, вот если не считать того, что происходит в интеллектуальной сфере. Но тут я сказала, что вину несет не только российское государство, а тут вину несет также та российская интеллигенция, которая, знаете, еще до 17-го года бегала и скакала и говорила, лишь бы царя скинуть. Но они скинули царя, вот как бы опыт России показывает, что как только вы вместо того, чтобы совершенствовать предыдущий строй, разрушаете его дотла, и в 17-м году, и в 91-м, то у вас оказывается хуже, а не лучше. Так вот, я напоминаю, что в 91-м году Россия была не просто в ужаснейшей ситуации. Россия перестала существовать. Собственно, Россия, историческая Россия, до сих пор не существует. Российская империя имела совсем другие границы, совсем другое население и совсем другую культуру. Советский Союз, в который Российская империя, к сожалению, преобразовалась, это была одной из главнейших геополитических катастроф 20 века, создание Советского Союза, вернее, гибель Российской империи, имел совсем другие границы и совсем другие возможности, и совсем другое место в мире. Российская Федерация в том виде, в котором ее Ельцин выдернул из состава гигантской страны, формировавшейся столетиями, положил себе в карман, акт безумного цинизма, мелкого политической, невероятной политической мелочности и национального предательства, который мне, как историку, трудно подобрать аналогов. Ну, может быть, там... Когда император Феодосий разделил Римскую империю между своими двумя безумными сыновьями, малоумными, скажем так, это похожий по безумности в истории акт, который, собственно, и привел к падению Римской империи в значительной степени. Так вот, когда Ельцин выдернул Россию из, вот просто как кровоточащий кусок мяса из существующих общественных политических связей, то в России исчезло все, собственно, государство исчезло, исчезли законы, исчезли там, сборы налогов, все то, что нам рассказывали, простите, реформаторы в 90-х годах, как не умеют красные директора хозяйствовать, в переводе на самом деле называлось, ребят, ну так не бывает, чтобы да, все люди, которые возглавляют крупные предприятия, не умеют хозяйствовать, значит, это... У вас что-то не так в государстве, если вы настолько нарушили экономические связи, что вы не можете, например, там, обеспечить, с одной стороны, защиту этих людей из бандитов, а с другой стороны, выполнение деловых договоров. А вот я обращаю ваше внимание, что начиная с 2000 годов, полное отсутствие доверия между экономическими агентами, то, что характеризовало Россию, кстати, Украину в 90-х годах, потому что когда кинуть, воспринималась как доблесть. У нас была абсолютно сомалийская идеология. Вот как сомалийцы сейчас считают большое количество в Соединенных Штатах, что если есть такие лохи, у которых можно деньги забрать, то это правильно сделать. То вот в 90-х годах абсолютно сомалийская психология большинства российских бизнесменов: ты не кинул, ну ты лох. А к 2000 просто платить налоги кому, как? Смотрите, что сделано потихонечку Путиным с 2000-х годов. Создана абсолютно прозрачная система уплаты налогов, вот тем самым Мишустином, которая лишила почвы абсолютное большинство вот этих вот историй, когда ты получаешь там суперпривилегии, ты сам налоги не платишь или ты сам пошлины не платишь, а вместо этого там, ты давишь всех конкурентов, и, естественно, другой человек думает, ну я же тоже налоги буду не платить, иначе у меня невыгодно получается. Достаточно простая. Пересоздана банковская система, из нее вылетели все железняки, все те, кто считали, что ну, если ты не крутишь деньги клиентов и не выводишь их в офшорку на Кипр, ну ты лох. И, собственно, именно существование другой устойчивой банковской системы позволило, между прочим, России пережить начало войны, потому что в противном случае, обратите внимание, ну, просто условные все железняки убежали бы в этот момент, если бы они не убежали раньше. Я не рисую розовую картину. Вы сказали, что вы просто спросили, да, какие реформы в будущем. Понятно, что все это сопровождается беспределом со стороны силовиков, достаточно сильным, потому что ты имеешь бизнес. Я вам скажу, вы будете смеяться, но, насколько я понимаю, сейчас большое количество, огромное количество российского бизнеса возвращается в Россию. Не то, что из, условно говоря, Великобритании, но, скажем, многие из Дубая. А Дубай – это совершенно потрясающее место, это совершенно прекрасное место. В Дубай, обратите внимание, все из Великобритании бегут. И вдруг оказывается, что по сравнению с Европой, где инновация заключается в том, что вам останавливают прогресс, устанавливая, какая теперь должна быть розетка на компьютере, А это просто совершенно чудовищная вещь, которая случилась, которую никто не заметил. Так, когда... Да, не все поняли, что произошло. Извините, вот просто это одна маленькое отвлечение, которое очень будет важно для того, чтобы мы вернулись. Потому что вспомните, сколько у нас разъемов, контактов, флоппи-дисков и прочее сменилось с 90-х годов. И вдруг приходит Евросоюз и говорит, эволюция закончена, частная эволюция закончена, теперь будет вот такой разъем. Представляете, если бы Еврокомиссия это сказала в середине 90-х годов и оставила бы нам флоппи-диск. Так вот, вот когда это происходит в Европе, благодаря чиновникам, то оказывается, что по сравнению российский бизнес-климат, в сравнении, не абсолютном измерении, да, а в сравнении, оказывается не такой плохой, и очень много людей возвращается. Вот если бы теперь к бороде Ивана Ивановича да представить нос Ивана Денисовича, и вот к если этому более или менее приличному бизнес-климату, даже несмотря на налоги, повышающиеся в связи с войной, и даже несмотря на ставку, которая, понятно, почему высокая, потому что иначе разгонится инфляция. Это плохое решение, но другое еще хуже. Вот если бы к подбородку Ивана Ивановича да еще представить, представить свободу слова или большую свободу слова, а хорошую цифровую реформу, а не то, что у нас сейчас творится с WhatsApp-ами и этими Максами, и, конечно, присмирить силовиков, так, извините, все будет в порядке.
Так у нас и было.
Войну убирать
одну
нужно?
Одну секунду, Айдар. Так у нас и было. У нас были приструнены силовики, у нас развивался IT-сектор и вся цифровая экономика и все прочее. У нас так или сяк все равно проходили, действительно шли реформы. И в этом смысле даже спорить с вами никто не будет, что там, условно говоря, налоговая система 90-х и налоговая система, ну, хотя бы 10-х, это две большие разницы.
Нет, силовики у нас...
А зачем надо было прийти и убить эту страну об стену в 22-м году?
Одну секундочку. Были пристранены силовики, это в каком году у нас были?
Ну, гораздо больше было, гораздо меньше было беспредела со стороны силовых структур в нулевые или в десятые. Потому что сейчас происходит вообще беспредел.
Ну, не знаю, по-моему, в нулевые и в десятые было очень много беспредела со стороны силовых.
Ну, опять же, вы говорите в сравнении, вот в сравнении.
Ну, мне сейчас будет сложно сравнивать, поскольку тут надо иметь статистику, это такая хитрая статистика. Поэтому мне кажется, что как раз нынешний тренд... Нет, если вы имеете в виду силовики, которые, условно говоря, приходят и сажают за лайки, то да. Если вы имеете в виду силовиков, которые потрошат бизнес, я не уверена. Что называется, у меня нет статистики, но мне кажется, что поскольку в нулевых и десятых люди ехали из России, а сейчас очень много едет в Россию, то, по крайней мере, вот бизнес не чувствует, что произошло что-то такое, что там, качественно отличается. Или, скажем, бизнесу кажется, что европейская бюрократия оказывается сравнительно хуже того небольшого риска, что тебе силовики оторвут голову.
Так и все-таки, это понятно, все-таки. С чем связан этот откат? Зачем это Путину? Что случилось-то? У него все это было в нулевых или в десятых? Случилось? У него был порядок, у него была прозрачная система налогообложения, у него было цифровое развитие, у него страна вон там развивалась. Экономический рост и прочие всякие приятные плюшки. А тут раз и на тебе. И мы сидим с вами в 25-м году. Мы в Германии, вы тоже там, не в России, разговариваем. Все обвешанные статьями административными и прочим.
Случилась война, которую, напоминаю, Путин не хотел. Он хотел другое. Он хотел в 19-м году подписать Минские соглашения. Выполнение Минских соглашений и федерализацию Украины. Собственно, все было оговорено, если вы помните, в 19-м году на пресс-конференции в Париже, как сейчас на пресс-конференции с Трампом, Зеленский смеялся после того, как он эти соглашения отказался подписывать. Если говорить о более серьезной причине, то есть более глобальной причине этой войны, не конкретно в спусковом механизме, которым был отказ Зеленского от федерализации Украины, то спусковой механизм этой войны было то, что то, что Украина превращалась потихонечку в проект антироссия. Это было наследие того, что произошло в 1991 году, Потому что, еще раз, если вы исторически страну единую разбиваете на 15 частей просто, чтобы положить один осколок в карман, то вы за это потом... Правитель получает власть, а население потом за это платит. Потому что, опять же, природа не терпит пустоты, и в этот политический вакуум вливаются новые силы. Россия была слаба, вернее, обломок России был слаб. Я напоминаю, что то, что мы называем сейчас Российской Федерацией, это то, что в политической науке называется rump state, государство-обрубок. Это просто обрубок большой исторической России. Украина – другой большой обрубок. А Украина, в силу того, что она чрезвычайно разнообразна по населению, там есть территории, которые являлись непосредственно результатом российских завоеваний, только российских завоеваний, когда уже создалась империя, я имею в виду Юго-Восток, и российского имперского освоения, земли типа Харькова, собственно, соседний Белгород устроен так же. Там есть территории, которые добровольно перешли, грубо говоря, от Польши к России, я имею в виду историческое ядро. Там есть территории, которые перешли, которых аннексировал Сталин де-факто в 1945 году. Я имею в виду Западную Украину, территории, которые никогда не входили в состав исторической России, которые всегда входили в состав Австро-Венгерской империи или Польши, на которых население, местное население действительно говорило на том диалекте русского языка, который еще в конце 19-го года назывался диалектом русского языка и действительно назывался украинским. Впрочем, он не всегда назывался украинским, там пытались понять, что это за язык. Неважно. Суть заключается в том, что когда эта территория, вместо того, чтобы выбрать путь союза с Россией или выбрать путь федерализации, потихоньку, под действием вполне понятных и вполне извинительных обстоятельств, всем хотелось в Европу, всем хотелось на Запад, стало потихоньку становиться антироссией, то два этих айсберга поехали навстречу друг другу, как айсберг и Титаник.
Можно два вопроса коротких? И, пожалуйста, если можно, ответьте прямо, чтобы не было кривотолков среди нашей аудитории. Первое. Неужели эта ситуация, даже если представим, что это было так, как вы говорите, неужели эта ситуация требовала войны? Это первый вопрос. И второй вопрос. Чем проект «Антироссия», как вы его называете, угрожал самой России? Если можно, коротко.
Путин много раз пытался разрешить эту ситуацию без войны с помощью мягкой силы, но американская и европейская мягкая сила оказались сильнее. Путин последний раз пытался разрешить эту ситуацию без войны, как я уже сказала, в 2019 году, когда он приехал в Париж, ожидая, что Зеленский подпишет договор о федерализации Украины. Зеленский смеялся на пресс-конференции, и вот мы сейчас все за его смех платим. Вторая часть вопроса была какая?
Вы не ответили на первый. Война была необходимостью, по вашему мнению?
Я сейчас на него и ответила.
Нет, вы не ответили на него.
Я не
война
знаю,
была необходимостью?
Я не знаю, была ли необходимостью война, но вероятность войны нарастала с каждым шагом. И я напоминаю, что эту войну предсказывал еще в 97-м году никто иной, как в 97-м, когда не было никакого Путина, никто иной, как Джордж Кеннон, тот человек, который, собственно, был архитектором.
Юлия Леонидовна, вы уходите от ответа.
Ай да.
Я понимаю, что вы делаете.
Нет, я как раз не ухожу от ответа. Я еще раз вам сказала.
Тут конкретный ответ может
Дайте
быть...
Дайте мне ответить, Айдар. Дайте мне ответить. Я не знаю, была ли это война необходимостью. Потому что я не являюсь президентом Путина. И я не знаю, испробовал ли Путин все шаги. Я могу совершенно точно сказать, что Путин не ожидал, что война кончится этим, потому что мы знаем, что он думал об очень быстрой кампании, которая быстро кончится взятием Киева. Да, то есть он точно не ожидал эту войну. Уже с этой точки зрения война была ошибка. Если ты начал войну, и война кончилась не тем, что хотел, значит, это уже была ошибка. Это первое. Я не знаю, что можно было сделать, кроме войны, потому что в течение еще 10, 20, 15 лет, там, 50 лет проект «Антироссия» был бы закончен и реализован, и те люди, которые в свое время говорили на русском языке и были частью русской культуры, оказались бы в отношении России в том же отношении, в котором сейчас сектор Газа отказывается к Израилю, им бы объяснили, что они не русня, что русня не люди, что русня генетические рабы и так далее. И нет, этого допускать нельзя было ни в каком случае. И ровно это, еще раз повторяю, и ровно это предсказывал Джордж Кеннон в 97 году, без всякого Путина, когда он говорил, что распространение НАТО на восток является тяжелейшей исторической ошибкой.
Вы намешали все в одно.
К новой холодной войне, которая перейдет к горячую, 97 год.
Юлия
Леонидовна. И ровно к этому стремился.
Давайте так.
Одну секунду.
Ну, дай до точки договориться.
Да. И ровно к этому стремился господин Бжезинский, когда он в том же самом 97 году писал, что есть новое геополитическое центральное пространство на просторах Евразии. Оно называется Украина. Без Украины Россия никогда не сможет стать империей, и, соответственно, Украину надо сделать буферным американским государством и ссорить варваров между собой. Еще раз повторяю, это та дискуссия, которая в Америке шла в 97 году без всякого Путина, и победила та точка зрения, что Россию надо добить с помощью Украины.
Да, спасибо.
Не только не ухожу
Юлия Леонидовна,
от ответа.
У нас нет времени, к сожалению.
Одну
знаете,
секунду,
мы тут мы гадаем. Мы гадаем.
Айдар, одну секунду. Вы сказали, что я ухожу от ответа. Я еще раз повторяю. Я не ухожу от ответа, а я не могу ответить на ваш вопрос, была ли война единственным
выходом.
Но
можете ответить на другие вопросы обвинением конкретных сторон, кроме России.
Я бы очень хотела, чтобы был какой-то другой выход.
Да. Вы говорите, что
спасибо,
не знаете, какая была картина,
Латынина,
но при этом...
с нами была. Спасибо.
Подожди, гадание, Маш. Очень коротко, время. Если можно. Ну, меня обвинят потом, что я не погадал Юлии Леонидовне. Вы знаете, мы тут... у нас есть оракул сегодня, радиооракул, который предсказания на будущий год генерирует для наших зрителей и для наших гостей. А если вы хотите, я могу прочитать ваши предсказания.
В смысле? Да я за себя как-нибудь... Кто кому?
У нас есть оракул, который генерирует предсказания на будущий год.
Искусственный интеллект.
Да, искусственный интеллект. Это просто... Вот, давайте я прочитаю ваши, если вы не против.
Так зачем какой-то искусственный интеллект будет за меня Юль Латынину говорить?
Хорошо, как хотите. Ладно. Спасибо большое, Юлия Латынина, наш специальный гость.
Но
спасибо,
я могу
что
вам предсказать, но я
эфир.
Вам могу вам предсказать одну
да
вещь.
Да вы много всего чего предсказываете, да. Мы слушаем. Мы
к
слушаем.
Вопросу, да, вот к вопросу...
Ваши монологи.
К вопросу о там, можно ли избежать войны или нет. А если проект «Антироссия» в Украине не переменится, то будет вторая серия.
Звучит как угроза.